Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Снова островок радийного свободомыслия на 549 АМ в ваших радиоприемниках «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. И будем сегодня говорить о той теме, о которой на самом деле любят рассуждать на кухнях. Но все-таки это та сфера, в которой должен быть в первую очередь слышен голос профессионалов. Мы будем говорить об информационной политике, о том, есть ли она у украинского государства, в чем она заключается в вопросах Крыма и что мы увидим в самые ближайшие месяцы. Вот обо всем этом с нашей гостьей буквально через секунду.
Гость эфира.
Эмин Джепар, советник министра информполитики Украины по делам Крыма, журналист, продюсер, общественный деятель по делам крымско-татарского народа. Список заслуг Джепар можно перечислять долго. Эмин родилась 5 мая 1983 года. После окончания школы в 2000-м Эмин поступила в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Как говорит сама Джепар, она 10 лет жила в Киеве и возвращаться на полуостров не планировала. Однако вышла замуж и в 2011 В этом году вновь оказалась в Крыму, где устроилась на телеканал АТР. После смены власти в Крыму Эмине вместе с мужем и дочкой переехали на материковую Украину. С марта 2014 года Эмине работала видеоредактором, помощником главного редактора сайта «Крым Реалии», а с февраля того же года – фрилансером на «Радио Свобода». Именно Джепар выступила автором идеи и продюсером программ по истории крымских татар и крымско-татарского языка. В октябре текущего года Эмине Джепар получила должность советника министра информационной политики Украины по делам Крыма. Решение Эмине поддержал и благословил уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Мы рады приветствовать в нашей студии советника министра информационной политики Эмине Джепар. Эмине, добрый вечер.
Добрый вечер, Паша.
Ну, сразу скажу, у нас принято на самом деле вставать в такую обличительную позу на любой общественной площадке, указывать пальцем на государство и говорить: государство, а где же ты? Приди, приди. Вот в вашем лице государство к нам пришло, хотя вы советник на общественных началах. Скажите, а вот очень часто принято говорить о том, что там у государства есть какие-то лакуны в вопросе работы по крымскому направлению. А вот в вопросах информационной политики можно ли говорить о том, что вот есть у государства теперь уже какой-то комплексный подход?
Я думаю, что когда отвечать на вопрос, что такое государство, в принципе, да, мы в первую очередь должны апеллировать к людям, потому что государство — это есть люди, которые работают в органах власти. Вот позиция советника по вопросам Крыма, министра информационной политики, это есть такой себе, давайте скажем открыто, посредник между гражданским обществом, которое сформировалось уже за последние 2 года после аннексии, теми крымчанами, которые здесь активную деятельность ведут, и тем же государством. То есть это такой себе координатор, посредник, человек, который является драйвером некоторых инициатив касательно государства. Если вы спросите, если у меня лично стратегия есть, есть стратегия как советника, насколько ее можно говорить, что она государственная, я думаю, что, учитывая, что это локальный аспект, это сложно обозвать государственной стратегией. У нашего министерства есть, скажем, своя стратегия, которая касается, условно, концепции национальной безопасности, концепции информационной безопасности, пардон. А касательно моей деятельности, да, стратегия такая есть.
А вот давайте попробуем вот разобраться, потому что я понимаю, что вы как раз, ну, условно говоря, тот человек, который собирает самое здравое из того, что звучит, ну, как бы в сфере там гражданского общества, гражданского сектора, а потом транслирует это все тем людям, которые ответственны, которые держат в руках печати и подписи. Вот что, на ваш взгляд, вот в первую очередь должно быть перенесено как бы из общественного сектора в государственный сектор в вопросах информационной политики? Вот из каких компонентов состоит ваше видение, ваш подход?
Ну, если брать о том, что по моей стратегии пройдемся, да, не люблю, скажем, громких теорий, я люблю практические кейсы. Если анализировать мою деятельность, то я, например, для себя разбила ее, скажем, по 2 направлениям. Да? Это первое — контент о Крыме, который мы заявляем в Украине, то есть как мы держим крымский дискурс в информационном поле, что мы делаем для того, чтобы о Крыме говорить говорили, поскольку все аналитики, все эксперты отмечают, что со временем, уже со второй годовщиной оккупации, тема Крыма, она сходит постепенно. Я уже молчу про зарубеж, да, про закордон, где, в принципе, у нас уже вопросы Сирии, они становятся, они уже гораздо более актуальны, вопросы ИГИЛ и так далее. Это одно из направлений. Второе, это то, как мы пытаемся, поскольку это действительно пытки даже больше, насыщать крымчан, их информационный запрос, да, голод, так скажем, и украинским контентом. Угу. То есть как мы сотрудничаем с нишевыми каналами и как мы стараемся донести голос Украины до крымчан, которые находятся в оккупации.
А вот если остановиться на этих двух моментах поподробнее, то, в принципе, я могу понять, почему, например, общественное мнение в самых разных странах, оно как бы на Крым взирает, ну, если не благосклонно, то, как бы, условно говоря, по остаточному принципу. Возможно, это, знаете, как любые недостатки, является продолжением достоинства. Тот факт, что в Крыму нет там какого-то ярого вооруженного противостояния, не гибнут каждый день люди, как это происходит там на Донбассе или в Сирии, возможно, это и привело к тому, что Крым ушел как бы на периферию информационной повестки. Но можно ли эту ситуацию менять, вот на ваш взгляд, можно ли актуализировать эту тему, каким, и какие рычаги для этого могли бы быть использованы?
Мне кажется, рычагов очень много, и я думаю, что на самом деле мы опять приходим к этой классике жанра нашего, крымского жанра, когда мы говорим о том, что у государства должна быть единая политика в этом отношении, когда государство должно сначала изначально для себя определить, что для нее Крым. Вот как только это будет, тогда уже все остальные исполнители, да, на своих уровнях, они будут эту тему продвигать. Если мы говорим о том, как мы можем актуализировать разнообразными методами, да, вот, например, недавно у нас была встреча Меджлиса с дипломатами, это уже четвертая встреча, которую они проводят в рамках своих мероприятий, они тогда заявили, что крымский вопрос должен быть в рамках Минских соглашений пакетно. То есть не только Донбасс мы вводим как карту, да, в переговорах по Минским соглашениям в этом формате, но и тема Крыма. Насколько это будет иметь отклик, это сложно сказать, потому что это не, ну, как бы зависит нет, уже не от активистов. Да? То есть это позиция Министерства иностранных дел, угу. Это позиция администрации президента, парламента частично и так далее.
Ну, тут, конечно, тут встает сразу другой вопрос. Мы же помним, как Минские соглашения, что первые и вторые, в каких условиях они заключались. Первое Минские соглашения, друзья, я просто напомню, это как раз было после Иловайска, когда, условно говоря, нужно было добиться прекращения огня для того, чтобы нужно было обменяться ранеными и телами убитых украинских и не только украинских граждан. Ну, а вторые Минские соглашения, это как раз накануне Дебальцева, это февраль 2015 года, и оба раза как раз-таки сверхзадача Минских соглашений состояла только в одном. Это элемент небольшой дипломатической игры, а такой вот локальной тактической дипломатической игры, связанной с необходимостью снизить эскалацию напряженности на разных участках фронта. Но, с другой стороны, вот, остается только согласиться с нашей гостью, когда она говорит о том, что до недавнего времени официального голоса, может быть, в отношении Крыма и крымских тем практически не звучало. Я вам больше скажу, что у меня иногда создавалось впечатление, что после августа-сентября 2014 года, вот после того, как был принят закон о свободной экономической зоне в Крыму, по большому счету, такой крымский гештальт для очень многих украинских политиков и чиновников, он был, условно говоря, себе закрыт. То есть возобладала история про то, как бизнес-повестка доминирует над политической, если основной является бизнес-повестка, а парламент готов принимать законы, исходя из интересов крупного бизнеса, то, наверное, в подобной модели очень сложно что-то делать. И, по большому счету, вот на нашей памяти только месяц-другой назад, когда эта ситуация была умножена на минус один, когда снова политическая повестка по Крыму вышла на первый уровень, а бизнес-повестка ушла вторым уровнем, это случилось, когда начались действия активистов на границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым. Вы, когда говорите о разных способах актуализации, что это должно быть? Это вот должна быть политическая воля, а если политическая воля, то с чьей стороны?
Мне кажется, это как раз тот синтез, да, это даже симбиоз больше, я бы сказала, гражданского общества и как, ну, public private partnership, да, когда мы говорим о взаимодействии гражданского сектора и государственного. Я думаю, если вы спросите, что первично, то же самое, что первично, яйцо или курица, да, что созревает. В демократических обществах, как правило, низовые, да, то есть у нас инициативы идут снизу, они потом подхватываются государством и proliferation, да, то есть распространяются. Я думаю, что в нашем случае, учитывая, что государство у нас как демократическое государство как таковое, как независимое по факту государство, только-только формируется, поэтому вот тот формат, когда гражданское общество перед государством ставит определенную повестку, как блокада это продемонстрировала, да, ведь на самом деле святое место пусто не бывает, и блокада, она заполнила лишь тот вакуум бездействия государства. И благодаря этому мы вернули снова Крым в повестку не только уже Украины, но и мировую. Другой вопрос, как мир воспринимал эту блокаду, когда, окей, транспортная блокада, продуктовая блокада, она устраивала всех, но когда вопрос энергетики коснулся, когда мы понимали, что последствия с гуманитарной точки зрения могли быть катастрофичными, и правозащитники били в колокола, вот тут нужны были месседжи и разъяснения. Я думаю, что вот в этом случае государство должно было подхватить, и на уровне, возможно, Министерства закордонных справ должны были доносить вот эту, скажем, позицию государства. Но учитывая, что она была достаточно молчаливая, достаточно гибкая, даже, возможно, гибридная, как это сейчас актуально называть, да, то мне кажется, что вот эта единая политика в понимании, что для нас Крым, как раз было бы актуально формировать сейчас. Если вы спросите, какой главный орган здесь мог бы быть, я думаю, что это РНБО, да, это РНБО, администрация президента, поскольку позиция советника министра информационной политики, это, скажем, опять-таки, координатор между гражданским обществом и государством, но если бы другие бы министерства подхватили бы эту идею, и, предположим, в своих штатах или вне штата предложили бы создать такие же позиции советников, чтобы был драйвер, да, всегда это вопрос энергии, вопрос интереса, кто является вот тем мотиватором внутри системы. Вот если бы это произошло, возможно, у нас было бы более эффективное как бы, решение по Крыму в том числе.
Вы знаете, это очень любопытно. Я сейчас только задумался, насколько по-разному два государства используют один и тот же термин «гибридное». Российская Федерация использует термин «гибридное», чтобы притвориться, что ее нет в тех случаях, когда она там есть. Украинское государство использует термин «гибридное» для того, чтобы притвориться, что она есть в тех случаях, когда его на самом-то деле нет.
Очень, очень, да, правильно подмечено, Паша.
Вы говорите о том, что вот это вот, по большому счету, ваша работа – это коммуницировать между двумя сферами, между государственной и третьим сектором. Я просто думаю о том, что действительно это такая вот странная история, которая сложилась в стране после Майдана. Это история про то, сможет ли гражданское общество приватизировать себе государство. И вот мы видим, как волнами идут, на самом деле, по самым разным ведомствам подобные приливы и отливы.
Чтобы гражданское общество вошло в государство, и во всяком случае, вот, например, те мои однокашники, с которыми я когда заканчивала университет Шевченко, они многие вошли вот в этот публичный сектор. Это ребята, которые сейчас на уровне начальников департаментов, заместителей министров, абсолютно здоровые элементы, я бы сказала, пытаются трансформировать страну. Вот тут не приватизация государства, гражданского сектора, а это вход, причем добровольный вход гражданского сектора в государство для того, чтобы произошли эти трансформации. Только так.
Друзья, мы говорим с Эминер Жепар о том, какая должна быть государственная политика информационная в отношении Крыма. Продолжим говорить о том, какими ресурсами может информационный Давид сопротивляться информационному Голиафу в этой студии буквально через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
И снова «Крым. Реалии», друзья, партизанит в ваших радиоприемниках. У нас в студии менеджер пару, микрофона Павел Казарин. И мы говорим о том, может ли официальный Киев сегодня в информационных сражениях отстаивать свою собственную позицию и актуализировать тему, например, опять же, Крыма, которая, казалось бы, еще в 2014 году ушла на периферию общественного звучания как в Украине, так и в самых разных международных на самых разных международных информационных площадках. Вот вы рассказывали как раз именно о том, что задача стоит в том, во-первых, в актуализации темы Крыма внутри нашей страны, а с другой стороны, в том числе в такой, ну, как бы битве за международное общественное мнение. Я просто помню цифры по 2015 году российский бюджет крупнейших российских СМИ. Там достаточно вспомнить одну только цифру, это, если не ошибаюсь, бюджет холдинга Russia Today, то есть куда входят сразу несколько информационных агентств, телеканал одноименной мощности холдинга РИА Новости и так далее, и так далее. Там общий суммарный бюджет, если не ошибаюсь, достигал нескольких сотен миллионов долларов. И, например, перевод контента, он шел на несколько десятков языков. Основные европейские языки обязательно были присутствовали в этом списке, в том числе и нишевые языки, ну, те, которые не являются, например, языками ООН. И сразу после этого возникает вопрос, у скольких украинских информационных площадок есть хотя бы англоязычная версия? И как в этой ситуации бороться за общественное мнение?
Я думаю, что, наверное, я не совсем смогу компетентно ответить по англоязычной версии, да, площадок информационных. Я лишь только смогу...
Я подскажу только у Укринформа, больше ни у кого.
Я скажу лишь только то, что действительно ресурсы, которые вкладывает Российская Федерация в информационную сферу, гораздо более серьезные. Я бы сказала, во много раз, в разы гораздо больше, чем те, то, что может делать Украина. Потому что мне кажется, что, в принципе, российская политика, она строится на двух столпах. Это оборонная сфера, в которую она вкладывает миллиарды, информационные. Она это делает очень активно. Причем одним из самых эффективных механизмов, они внедряются в общество страны пребывания, открывают СМИ на базе тех людей, которые живут в этих странах, и вплетают свои новости очень, таким скажем, эзоповым языком, доносят до местных жителей то, что касается... Условно, они формируют пропаганду. В нашем случае совсем не так. Мы едва ли можем позволить себе здесь, у нас в своей стране, открывать качественные, как бы, да, средства массовой информации, а уже я молчу про то, как мы работаем с другими странами, Европой, Азией, тем более уже более отдаленные континенты, как Северная и Южная Америка. Да? Я думаю, что в данном случае у нас в нашем министерстве есть такой слоган, что лучшая контрпропаганда – это правда. Мы во всяком случае, что мы делаем? Мы вытягиваем правду, мы показываем то, как есть. Да? У нас есть те же самые нишевые СМИ «Крым Реалии», «Центр журналистских расследований», «Black Sea News», «События Крыма», «АТР», «15 минут новостей», «КХ», «Харам Хабера Жансе». Это все те СМИ, которые, по сути, это переселенцы СМИ, которые работают и поднимают и держат тему Крыма, за что я им очень благодарна. В том числе это, и Крым Реалии.
Вы знаете, это, кстати, спасибо вам с нашей стороны за теплые слова в наш адрес. Просто я всякий раз думаю о том, насколько по-разному складывается в том числе медийная реальность. То есть в России вот основная часть вот этих медиакомплексов, которые формируют общественное мнение как внутри страны, так и, собственно, работают на экспорт, они не являются бизнес-проектами, они не работают в рамках классических бизнес-схем, они планово могут быть убыточными, и поэтому, не являясь бизнесом, они не заперты бизнес-логикой, они могут себе позволить значительно больше. Но самое удивительное, что и в Украине в основном те борцы, которые работают в сфере информационных войн, они тоже не являются бизнес-собственностью. Я просто вспоминаю такие проекты, как «Информнапал», как «Информационное сопротивление», многие-многие другие, они тоже являются, в первую очередь, держатся на волонтерах, которые, кстати, не особенно там материально стимулированы, но как раз-таки вот очень любопытно смотреть на то, как с одной стороны Левиафан, государственный во всем мощи, такое чудище Стазёвна, Обла и Лаяй, а с другой стороны вот такое себе гражданское общество, которое пытается, опять же, при помощи таких себе информационных щитов противостоять государственному механизму. Я просто помню о том, как много дискуссий велось на этапе создания Министерства информационной политики. Всякий раз любую попытку усиления государства в Украине воспринимают, ну, как бы, глядя на соседей и опасаясь того, что государство начнет регламентировать то, что, может быть, регламентировать не должно. Вот сегодня это опасение перед Мининформполитики, оно ушло, на ваш взгляд?
Я думаю, что да, и уже... Вот, например, вы как журналист когда-либо ощущали на себе, скажем, попытку редактировать или попытку вмешаться, цензурировать вашу работу?
Ну, мне не доводилось.
Я думаю, что точно так же ответят и все другие журналисты, поскольку у нас есть принцип, мы не вмешиваем в редакционную политику. И я тем более как советник совершенно не считаю нужным это делать, поскольку СМИ работают в своем режиме. Наша задача, мы, по сути, вот такое себе пиар-агентство, да, то есть я как советник тоже являюсь коммуникатором. Коммуникатором между гражданским обществом и государством.
А государство в данном случае это кто? То есть, условно говоря, собранные дайджесты, собранные аналитические записки, они ложатся на стол кому?
Мы немножко не так понимается, да, работа. Вот я приведу вам конкретный кейс. То, как я, например, использую свой государственный ресурс в работе по Крыму. Вот у нас близится вторая годовщина оккупации. Что мы сделали? Мы обратились к премьер-министру Яценюку для того, чтобы на базе секретариата Кабинета министров мы спустили на министерство распоряжение, которым мы от них будем ждать пропозиции того, как бы можно было бы отметить эту вторую годовщину. Да? То есть, по сути, работа по всем министерствам. Сейчас мы собираем эти ответы, мы сделали это распоряжение, его подписали, раздали, собираем ответы, приходят достаточно, ну, как бы есть ответы неплохие. Вот Института национальной памяти, например, да, вот Министерство культуры, которые предлагают, так же, как и мы, поддержали нашу идею, сместить акцент немножко, сказать не о том, что оккупация она была, и вот мы тут против этой оккупации, что у нас был день определенный в нашей новейшей истории, 26 февраля, когда мы вышли и сопротивлялись этой оккупации. То есть сделать из этого дня основным, таким скажем, информационным поводом и возможностью говорить о том, что у нас есть узники, у нас есть Ахтем Чингоз, который главный фигурант по этому делу, у нас есть убитый Ришат Аметов после одиночного пикета. Об этом мы должны говорить, это то смещение акцентов, которое мы, в принципе, инициировали. Это вот один из ресурсов. Да? Также мы, что мы будем пробовать делать в рамках этого? Мы будем доносить до основных игроков, это президента, премьер-министра и спикера парламента, что необходимо все-таки обращаться с какими-то обращениями, то есть, простите за тавтологию, что необходимо робити звернення, да, что как бы все-таки тему Крыма они точно так же могут на своем уровне поддерживать, поскольку они есть лидеры народа. Mm-hmm. Без их спичей достаточно сложно, мне кажется, понимать вообще, что такое Крым для обычных людей, да, вот обывателю, ему важно слышать обращение лидера, очень важно.
Мы понимаем, что сегодня любой чиновник, который говорит о Крыме, он одновременно говорит для двух аудиторий. Это, условно говоря, жители материковых областей Украины, которые, быть может, до недавнего времени в основном имели очень скудное информационное представление о полуострове, оно укладывалось для них в какой-то набор штампов из серии «Двухнедельный отпуск», «Крымско-татарская национальная кухня», там «Непритязательный советский сервис в государственных санаториях», там, я не знаю, «Край садов виноградников» и так далее, и так далее. Вот одновременно он обращается и к крымчанам, которые сегодня не так часто говорят, но он уж наверняка очень внимательно слушает то, что звучит для них из Киева. Вот чего, на ваш взгляд, что нужно для обеих аудиторий транслировать в первую очередь?
Мне кажется, крымчан... позитивные кейсы, они должны быть, да. Если брать вот общий уровень знания о том, что такое Крым, это очень важное направление, которое мы точно так же взяли к себе в разработку. Что мы сделали? Мы инициировали создание такой себе методички, которую раздадим потом по школам через Министерство освиты и науки, для того, чтобы... например, того же 26 февраля, провели по всей Украине ряд уроков открытых и лекций по вузам. То есть это уже не только локально Киев, предположим, да, как эпицентр каких-то событий, но это и уроки по всем школам Ивано-Франковск, Винница, где люди, в принципе, о Крыме действительно знают через чебуреки в лучшем случае, да. Это то, как мы использовали наш ресурс. Если брать то, чего не хватает, возможно, не хватает знания того, что все-таки делает государство. Да? То есть, а у нас есть Министерство юстиции, которое проводит реальную работу. У нас есть Генеральная прокуратура, представительство прокуратуры АРК при Генеральной прокуратуре Украины. Да? У нас есть даже наше Министерство информационной политики. Нам не хватает, как мне кажется, опять-таки, тех же самых обращений лидеров. Потому что вот коммуницируя с крымчанами, моя родня, моя семья там, я очень часто слышу, что Украина забыла о Крыме. Вот если мы сможем переломить вот это отношение и дать понять тем же крымчанам, что нет, на самом деле не забыла, вот смотрите, мы готовы к политически зрелым решениям, как, предположим, парламент недавно принял заявление о том, что постанову о том, что они осудили депортацию как геноцид. Угу. Да? То есть это очень важный был месседж. Я помню, какое было піднесення у тех же крымчан, которые мне сотнями писали в Фейсбуке, что действительно для них это был очень положительный кейс, который давал им ощущение, что все-таки они кому-то нужны. Поскольку, еще раз, я вот помню, я, наверное, год назад, еще работая в Крым-Реале, брала интервью у Сергея Мусаева-Боровик, тогда только еще новопризначенной, да, главного редактора «Украинской правды». Она тогда дала такой тезис, который я себе взяла на вооружение по сей день, что мы, когда будем возвращать Крым, мы не будем возвращать территорию, мы в первую очередь будем возвращать людей. Вот у нас идет как бы не то чтобы борьба за сознание, у нас идет попытка показать к тем же крымчанам, что Украина не Россия, и чем у нас Украина лучше, чем Россия. Вот если мы сможем это показать, если Украина на своих конкретных примерах покажет, вот даже отменение визового режима, предположим, да, супер кейс. Мне кажется, что для крымчанина это аргумент. Угу. Доказать себе или понять для себя, что Украина лучше, чем Россия, и что Украина не Россия. Вот на этом мы должны концентрировать в том числе информационную нашу повестку.
Спасибо, Эмина. На самом деле, вы проговорили очень много тех вещей, которые я, наверное, и хотел услышать от от собеседника, но при этом мне было важно, чтобы этот собеседник был не как я, например, просто журналист, а человек с государственным статусом, потому что если человек с государственным статусом говорит такие вещи, это значит, что во многом есть надежда, что и государство в целом будет сосредотачиваться на подобных вещах. Друзья, на самом деле мы действительно живем в удивительной истории, когда нужно понимать, что никакие перемены не происходят одномоментно, что у нас нет возможности для революции, что единственная история, которая возможна в нашей стране, это спускаться с дерева, отбрасывать хвост, учиться прямохождению, эволюционировать. Поэтому не верите в простые ответы.